Завтра весь православный мир, ну и большая часть, наверное, жителей нашей страны будут отмечать особый праздник. Я думаю, вы знаете, да, об этом, что завтра так называемая православная Пасха, хотя бывает еще Пасха еврейская, Пасха католическая, и все они проходят немножко в разное время. Ну и соответственно, вот приготовление к Пасхе, оно очень похоже, по крайней мере, в католической и в православной Пасхе. Да, это традиция, вы знаете, куличи, но это больше православные. Вот, католики, они красят точно так же, как и православные, яйца, да, и ходят, приветствуют: «Христос воскрес, воистину воскрес». Мы знаем также, и уже, наверное, несколько раз по телевизору об этом говорили, о том, что перед Пасхой сходит благодатный огонь, и многие паломники съезжаются, чтобы посмотреть на это нисхождение благодатного огня. То есть множество событий, да, крестный ход на Пасху происходит, да, в ночь. Вот, это у православных христиан. Вот. Но все это, вот все эти церемонии, все эти, так сказать, моменты, которые, о которых мы сейчас сказали, это все, конечно, хорошо, но возникает все-таки вопрос, в этом ли всем состоит смысл этого праздника? Потому что очень часто за какими-то церемониями, да, за обрядами, за действиями, которые совершаются из года в год на определенный праздник, может, к сожалению, потеряться смысл всего этого, да, и люди начинают воспринимать этот праздник как вот набор каких-то действий, которые нужно сделать. Вот Пасха приближается, да, надо яйца покрасить, надо куличи спечь или купить, да, но при этом не задаются вопросом, а ради чего все это делается, какой в этом смысл, почему мы вообще празднуем этот праздник, для чего он был дан. Ну, а мы, это мы сейчас говорили о, ну, в основном о православных христианах, потому что мы живем в стране, где большая часть населения, она относит себя к православным христианам. Но если мы спросим себя, вот нас, а мы вообще как к этому празднику относимся, адвентисты седьмого дня, должны ли мы его праздновать, должны ли мы его отмечать? Или мы не должны этого делать и должны игнорировать этот праздник? Наверное, конечно же, прежде всего вот мы задаемся этим вопросом, который уже прозвучал. А зачем? Да, какой смысл в этом? Для нас, как протестантов, для нас, как адвентистов, основным авторитетом является Слово Божие. И когда возникают такие вопросы, а праздновать нам его или нет, как нам к нему относиться, мы прежде всего обращаемся или должны обращаться к Слову Божию, к Библии. И таким образом следующий вопрос возникает, а встречается ли этот праздник в Библии? Что Библия говорит по его поводу? Если он встречается, то для кого он предназначен и имеет ли какое-нибудь отношение к нам? Есть в Библии такой праздник? Есть. Хорошо, то есть на первый вопрос мы отвечаем, да, встречается. Вопрос второй, где он встречается? Где в Библии мы впервые встречаем упоминание о нем? Да. Можно вспомнить немножко предысторию. Это действительно книга «Исход», когда Бог призывает Моисея и его брата Аарона для того, чтобы они вывели народ Господний из египетского рабства. Бог призывает и направляет, наделяет силой прежде всего Моисея для того, чтобы он совершил этот исход, чтобы он пошел к фараону и потребовал у фараона отпустить народ Божий. Согласился ли фараон на эти требования Моисея? Нет, он не соглашается на это, и тогда Бог предпринимает определенные действия для того, чтобы побудить или заставить фараона все-таки исполнить Божье повеление. Помните, да, какие это действия были? Бог посылает 10, как мы их называем сейчас, 10 казней египетских. И последнее, после каждой из этих казней, вот вы уже сказали, воду в кровь превратил, жаб наслал, мошек, пёсьи мухи, моровую язву скота, воспаление, град, саранча, тьма. Вот все, одна язва за другой следует, но фараон все еще упорствует в своем отвержении Божьей воли. И тогда Бог провозглашает последнюю, 10-ю казнь. Что это была за казнь? В книге «Исход», давайте мы с вами откроем, и я советую вам не закрывать, потому что мы часто будем к этому месту обращаться. В книге «Исход» 11 глава и 12 глава книги «Исход». Это вторая книга Библии после «Бытия». Так вот, в книге «Исход» в 11 главе, в 4, с 4 по 7 стих, описана вот эта вот последняя казнь. «И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Вот сказав об этой последней казни, о смерти первенцев, мы вплотную подошли к учреждению праздника Пасхи. Относилась ли эта десятая казнь к израильтянам? Вот здесь последний стих, который мы прочитали: «У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Казалось бы, такое различие делается, да? Причем явным образом. Но когда мы дальше будем изучать, мы увидим, что это различие, оно не действовало по, скажем так, национальному признаку. Это различие определялось определенным действием, которое должны были совершить израильтяне. Да? Каким? Да. Мы можем прочитать об этом в книге «Исход» в 12 главе с 1 по 27 стих. Конечно, мы весь этот отрывок читать не будем, я просто упоминаю его, чтобы мы могли дома еще раз его прочитать и поразмышлять над ним. То есть Бог учреждает в Израиле праздник Пасхи. А мы с вами давайте посмотрим внимательно на его установление. Во-первых, что такое Пасха вообще? Кто обозначался этим словом? Кто назывался этим словом Пасха? Да, этим словом назывался ягненок. Что необходимо было сделать израильтянам, чтобы их не миновала вот эта вот обещанная казнь? В 6-7 стихе мы читаем, что они должны были взять вот этого агнца без порока. Здесь еще важно отметить, что этот агнец должен был быть без пятна и порока. Он должен был быть непорочен, он должен был быть совершенно здоров. И пусть, дальше Господь говорит, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. И тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Зачем это было необходимо? Вот такое вот действие. Мы тоже знаем и можем об этом прочитать в 12 и 13 стихе, что Бог говорит, что «я всю самую ночь пойду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть Бог объясняет, каким образом израильтяне будут избавлены от вот этой казни, которая на всю землю египетскую должна распространиться. Мы видим, что они не избавляются от нее просто потому, что они израильтяне. Да? А они избавляются от нее почему? Потому что они слушаются Бога, если они его слушаются, да, и мажут косяки дверей вот этой кровью. И Бог говорит, что я когда буду проходить, я увижу кровь и пройду мимо. Что затем необходимо? Вот они взяли этого агнца, они его закололи, они помазали косяки дверей. Что затем нужно было сделать с ним? 8-10 стих написано: «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне». И ешьте как? Кто следит? Голову с ногами и внутренностями. То есть как, другими словами, ешьте? Целиком. Насколько это возможно, там, конечно, кости дробить и есть не нужно было, но насколько это возможно, чтобы этот агнец был съеден целиком. В каком состоянии должны были израильтяне есть этого агнца? Здесь интересно, да? Ешьте же его так, в 11 стихе написано: «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». И дальше Бог говорит: «Это Пасха Господня». Единократное ли это было событие? То есть событие, конечно, исхода происходило один раз. Но вот эти вот все действия, о которых мы сейчас сказали, Бог повелевает израильтянам совершать каждый год. То есть Он учреждает особый праздник, который израильтяне должны были соблюдать и выполнять каждый год. Каждый год в 14-й день первого месяца. Ну и для чего он был, кстати, с какой целью он был утвержден тогда? Вот мы вначале говорили, что с какой целью мы должны Пасху праздновать. Вот давайте посмотрим, с какой целью он был утвержден в то время. Это записано в 24-27 стихах этой же 12 главы. Бог здесь говорит, что храните сие, этот праздник, это установление, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. То есть они должны были творить это воспоминание чего? Вот мы говорим воспоминания об исходе из Египта, но когда мы читаем вот эти вот стихи, если вы обратите внимание, здесь не говорится об исходе из Египта. Хотя, конечно, это подразумевается, но все-таки более всего Бог обращает внимание на другой момент. Он обращает внимание, что они должны это вспоминать Господа, который прошел мимо домов сынов Израилевых. Они должны были это вспоминать как памятник избавления вот от этой вот смерти, которая поразила всех остальных первенцев в Египте. Если вот верить, если мы читаем те стихи, ну, воспринимаем те стихи, которые только что прочитали. Конечно, это связано с исходом, я не говорю, что исход тут ни при чем. Но все-таки прежде всего это была память вот об этом избавлении от смерти в тот момент. Ну и дальше, если уж мы говорим, это, когда эта казнь пришла, фараон уже больше не сопротивлялся, да, он уже больше не препятствовал, наоборот, он не просто разрешил им выйти, а, как говорит Слово Божие, он даже побуждал их, чтобы они побыстрее ушли из Египта, израильтяне. Ну а теперь самое главное. Какое отношение все это и вся эта история, которая произошла уже более 3500 лет назад, имеет ко всем нам? То есть можно сказать, вот в Библии действительно упоминается этот праздник, но это определенная история, которая произошла с евреями тогда. Это праздник, который был дан еврейскому народу. И это было так давно. Сейчас, есть ли смысл сейчас об этом вспоминать и об этом говорить? А имеет ли это какое-то отношение к нам, сегодня живущим? На самом деле, если мы откроем первое послание Коринфянам, 10 главу, 11 стих, то мы увидим, что апостол Павел говорит там, что все, что происходило с израильтянами, все, что с ними происходило, происходило с ними как? Помните? Как образа. Написано в наставлении нам. достигшим последних веков. То есть на самом деле это не что-то, что 3,5 тысячи лет назад произошло и к нам никакого отношения не имеет. Это определенный образ для нас. Но тогда следующий вопрос. Образ чего? Что собой символизирует этот праздник ветхозаветний в плане спасения? И на что символически указывает его правило установления и положения? Ну, во-первых, сама Пасха. Вот этот вот ягненок. Я думаю, вы все можете процитировать тот стих, который сегодня уже брат Николай нам прочитал в начале служения. «Пасха наша, Христос, закланный за нас». То есть, вот этот вот непорочный и чистый агнец, закланный для избавления израильтян от ангела-губителя, символизирует собой Христа, который заклан за нас, кровью которого мы получили защиту от смерти, от греха, от смерти, наказания за грех. Но можно и дальше посмотреть. Можно посмотреть на то, что происходило во время этой ветхозаветней Пасхи, и многому из этого научиться. Во-первых, в память о чем была установлена Пасха? Освобождение. Освобождение от рабства, греха и смерти. Освобождение, второе, как мы сказали, из египетского рабства. Мы тоже находимся в рабстве, только не в физическом, а в духовном рабстве люди на этой земле находятся. Египет в Библии — это символ рабства греха. Апостол Павел пишет о том, какое наше состояние было, да, что мы мертвые по преступлениям и грехам нашим жили в этом мире. И благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря истинной Пасхе, мы имеем возможность получить освобождение от этого. Непорочный чистый агнец символизирует собой Христа. Апостол Петр говорит, что не серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Христос взял на себя наши грехи и наше наказание за грех. Он, не сделавший никакого греха, понес наше наказание за наш с вами грех, чтобы мы могли жить. Он взял на себя ту смерть, которую заслуживали мы, то наказание, которое предназначалось нам, для того, чтобы нам дать ту жизнь, которая принадлежит Ему, и то славное наследие, наследником которого является только Он. И Его кровь дарует нам спасение так же, как кровь пасхального агнца была залогом спасения израильтян в пасхальную ночь. С чем израильтяне ели Пасху, помните? С горькими травами и пресным хлебом. Каков духовный смысл этого? Что такое горькие травы? Для египтян, для израильтян в Египте, горькие травы должны были напоминать о горечи рабства, в котором они находились, да? А для нас? Да, можно так сказать, рабство греха. Но на самом деле в них есть и положительный смысл сейчас. Когда апостол Петр первый раз после Дня Пятидесятницы проповедовал собравшимся израильтянам о Христе, мы можем об этом прочитать во второй главе книги Деяний, и когда, услышав слово о кресте, многие израильтяне, как написано, умилились сердцем, и они спросили, умилившись сердцем, что нам делать, мужи-братья? Что сказал Петр первое, что им сделать? Покайтесь! И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Вот покаяние. Как по-вашему, это событие горькое или сладкое?
Вначале горькое, а потом сладкое.
Да, можно сказать, что это сладостная горечь, да? Или наоборот, сладость, не знаю, как это. Да, потому что на самом деле, конечно же, покаяние о своих грехах, оно включает в себя горечь. Горечь сожаления о том, что я жил такой жизнью, да? Но на самом деле та радость, которую дает это покаяние, она гораздо больше, чем эта горечь. Потому что Господь, когда человек кается, как написано, если мы покаемся, да, то тогда Господь освобождает нас от всякого греха, Он очищает нас Своей кровью. И эта радость от этого гораздо больше, чем горечь от прошлых грехов, потому что мы уже освобождены от них через кровь Иисуса Христа. И принимая эту кровь, мы принимаем и освобождение, которое Христос дарует нам. То есть, еще один смысл горьких трав, мне так кажется, он и в этом тоже заключен. Пресный хлеб, второе. Вы знаете, что на самом деле после Пасхи сразу же был, следовал за Пасхой сразу же праздник опресноков. И в этот праздник израильтяне должны были сделать одно действие очень важное. Они должны были что сделать, помните? Удалить всю закваску из домов. Причем это настолько строгое было повеление, что если кто-то этого не делал, то написано, душа того человека должна быть истреблена из народа. То есть такой человек должен был быть предан смерти, если кто-то не удалял эту закваску вот на ту неделю, которая следовала за Пасхой. Почему такая строгость? Почему такой вот, во-первых, праздник зачем такой? И почему такое строгое повеление? Что собой символизирует эта закваска? Опять, если мы вспомним стих, с которого начали, да? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, говорит апостол Павел. Эта закваска, она тоже символизирует собой грех. И когда мы смотрим вот на два этих праздника, Пасха и опресноки, они идут один за другим. Сначала Пасха, и сразу за ним следуют опресноки. Никаких мыслей вам в голову не приходит? На что это указывает? Да. На самом деле, в самом стихе, вот этом первое послание Коринфянам, которое мы цитируем уже неоднократно, содержится небольшое противоречие, как может показаться. Там написано, итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, да? То есть мы должны очистить что-то в нас, вот ту грязь, которая есть, да? Кстати, это казалось бы понятно, но апостол Павел продолжает и говорит, так как вы очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, потому что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Спрашивается, если мы уже бесквасны, зачем тогда что-то очищать, да? Казалось бы, вот такое вот противоречие небольшое возникает, а для кого-то может и большое. Но на самом деле апостол Павел говорит здесь о двух сторонах одного процесса. Единого процесса. Об этих же самых двух сторонах говорит и еврейский праздник Пасхи и за следующий за ним праздник опресноков. Христос умер ради нашего спасения. Христос пролил свою кровь ради нашего спасения. И таким образом Христос дарует оправдание и прощение грехов кому? Каждому человеку. На каком условии? На каком условии? Принятие Христа. Вы знаете, я скажу безо всяких условий. Возможность для спасения открыта всем людям. Каждый человек. Потому что если мы начнем строить условия, я должен принять, я должен что-то очистить в себе, я должен улучшить себя. Бог не ставит этих условий. Он говорит, придите ко мне. Все труждающиеся, обремененные, какие бы вы ни были, какие бы грехи вы ни совершали, в каком бы состоянии вы ни находились, я дарую вам прощение, я дарую вам спасение, я дарую вам очищение от греха. Но за Пасхой следует... То есть, другими словами, как это часто в богословии термин такой употребляется, да, это юридическое оправдание, то есть Бог оправдывает каждого человека. Христос за всех умер, говорит апостол Павел. Но юридическое оправдание, если преступник оправдан, предположим, в суде, но он остается преступником, к чему приведет это оправдание? Ну, к новому суду в конечном итоге, да? То есть смысла никакого в нем не будет. Поэтому следует праздник опресноков. Христос очищает нас своей кровью, но Он хочет... Чтобы мы не просто были юридически прощены, чтобы мы не просто могли сказать, Господь простил нас, но чтобы и реально в нашей жизни были явлены плоды этого прощения, да? Чтобы наша жизнь реально очищалась от грехов. И вот здесь, конечно, Бог не будет действовать без нашего согласия на эти действия, да? Поэтому Павел и призывает, вы уже бесквасны, Христос уже простил вас, Христос уже очистил вас от грехов, но теперь очистите старую закваску. Другими словами, дайте Богу совершить эту работу в вас, удалите квасное из жизни вашей, из сердец ваших. Здесь как бы две стороны одной монеты, оправдание юридически и практическое реализация этого оправдания, когда человек действительно преображается в образ Христа, его характер все более и более становится похожим на характер нашего Господа и Спасителя. Апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе пишет, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. То есть он совершил эту жертву для того, чтобы осудить грех во плоти, чтобы доставить избавление людям на этой земле. А дальше апостол Павел продолжает, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Но тогда следующий вопрос, а как вот этого практического-то очищения от греха добиться? Какие пути здесь Бог предусмотрел для нас? Мы все, наверное, хотим победить грех в своей жизни, да? Но далеко не всегда это получается. Какие пути для того, чтобы это стало реальностью в нашей жизни, предусмотрел Бог? Я опять же спрошу, а что должны были израильтяне с этой Пасхой сделать?
Съесть.
Съесть ее. И как съесть? Быстро, с поспешностью, да, но еще важнее, как они должны были его съесть?
Полностью.
Они должны были его съесть целиком, как написано, голову, с ногами и с внутренностями. Какое отношение это имеет вот к вопросу, который мы сейчас разбираем? Вопрос о очищении, о действительно о преображении в образ Иисуса Христа. Что нам необходимо, чтобы мы могли преобразиться в этот образ, чтобы наш характер не просто на словах, но на деле все более и более становился похожим на его характер.
Покаяться.
Давайте мы с вами откроем 6 главу Евангелия от Иоанна и прочитаем несколько стихов. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. Христос говорит здесь, «Я хлеб», это слова самого Христа, «Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Я хлеб живой, шедший, да. И Иисус говорит им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Для иудеев, для многих из иудеев эти слова показались странными, но я думаю, что для нас они уже странными не кажутся, да? Что имеет в виду Христос, когда говорит, что мы должны есть Его плоть и пить Его кровь? И когда Он утверждает, что идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. И он живет мною. Что он имеет в виду?
Причастие.
Причастие это тоже символ. А если мы говорим о процессе, о жизни?
Единение со Христом.
Да. Слово Божие говорит нам о таком единении между Богом и Его народом, о котором вообще даже как-то страшно помыслить. Помните, Евангелие от Иоанна, 17 глава, где Господь говорит, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. А апостол Павел говорит о в своем опыте, он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Когда Слово Божие говорит нам о Пасхе, что ее нужно было съесть целиком, когда Христос говорит о том, что мы должны есть Его плоть и пить Его кровь, Он имеет в виду одно. Он имеет в виду соединение нашей жизни с Его жизнью. Он хочет, чтобы жизнь Его народа, она настолько проходила в единении с Его жизнью, что уже, как апостол Павел, мы бы сказали, уже не я живу, но живет во мне Христос. Это единение не достигается мгновенно, но если мы ставим это во главу угла, если мы наши усилия направляем, как это ни странно, не на борьбу с грехами, не на то, чтобы стать лучше, не на то, чтобы выглядеть хорошо, но когда мы все наши усилия направляем на то, чтобы быть ближе ко Христу, тогда вот это вот и происходит, тогда мы едим эту Пасху. И чем ближе мы ко Христу, тем полнее мы ее съедаем, если так можно сказать, вот этим библейским символом. И тем ближе мы к Нему становимся, и тем больше Он имеет возможности действовать в нас и преобразовывать нас. Именно таких отношений хочет Бог со своим народом. Ну и последнее, в каком состоянии израильтяне ели Пасху, мы уже сказали, да? Поспешно, посохи в руках, припоясанные, светильники горящие. О чем это нам говорит? Не засыпать, да. Ну, Христос сказал, да, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодро, плоть же немощна. Но что мы понимаем под этим бодрствованием? Что это такое? В чем нам надо бодрствовать? Когда он обращался к ученикам, там буквально было, да? Они, когда он их просил побыть с ним и бодрствовать, они заснули. Но я думаю, что там не только буквальный смысл имеется в виду, да? Здесь тоже как бы наставление для нас всех. Что включает в себя это бодрствование? Самое главное, в чем мы должны бодрствовать? К сожалению, да, мы вот сейчас сказали о единении, да? О том, чтобы быть вот так вот со Христом. Но есть другая сила, которая пытается, которая, как пишет апостол Петр, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И поэтому он дальше продолжает: трезвитесь, бодрствуйте, да? То есть главная забота наша — это о том, чтобы вот этих отношений с Богом никто не мог разорвать. У дьявола есть масса путей для того, чтобы повлиять на эти отношения, чтобы трещинку какую-то в них внести, для того, чтобы лицо наше отвернуть немножко от Бога куда-нибудь еще. И поэтому Слово Божие призывает нас бодрствовать. Не терять этих близких отношений с Богом. Потому что именно в них, именно в этих отношениях и есть наша праведность. У нас самих ее нет. Она во Христе. И если мы в нем пребываем, то тогда и эта праведность становится нашей. Только в нем. Без отрыва от него ее нет. Ну и наконец, самый последний вопрос, который мы задали в начале, к которому я хотел бы вернуться в конце. Для израильтян был установлен вот этот вот ежегодный праздник Пасхи. Для нас есть ли такое постановление? Уже не в символическом каком-то смысле, а вот какой-то праздник, который мы должны праздновать. Или должны ли мы участвовать, скажем, завтра в празднике Пасхи? На самом деле, когда мы смотрим на Новый Завет, да, вечеря Господня, конечно. Но давайте мы посмотрим, почему вечеря Господня. Из того, что мы сказали, этот праздник должен быть каким? Какие основные элементы он должен в себя включать? Во-первых, в этот праздник воспоминается жертва Иисуса Христа и совершенное им спасение, да? Во-вторых, это праздник раскаяния во грехах и очищения от них. Праздник смирения перед Богом. И покаяние в горькие травы, помните? И в-третьих, это праздник соединения со Христом в Его жизни, Его плоти и крови. Как мы читали сейчас, кто едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне. Вот все эти элементы, они на что указывают? На какой праздник? Без всякого сомнения, это указывает на праздник, на служение вечери Господней, которая и была Христом установлена как новозаветняя Пасха. И мы можем вспомнить, что и утверждение этого праздника, первая вечеря Господня, она происходила как раз когда? Тогда, когда израильтяне праздновали праздник Пасхи. И именно этот праздник, именно это служение, установленное самим Христом, мы и празднуем в соответствии со Священным Писанием, вечерю Господню. Ну а как нам относиться тогда к тому, что будет завтра происходить? На самом деле нам нужно использовать, конечно, это, да? Потому что не так часто в этом мире люди вспоминают о Христе, да? Здесь, может быть, они не понимая сути праздника, но все-таки они вспоминают о нем, да, когда говорят «Христос воскрес», «Воистину воскрес». И, конечно же, такую возможность для нас мы упускать не должны. Но главная наша задача в чем? Не в том, чтобы праздновать, да, а в чем? В том, чтобы объяснять людям смысл этого праздника, да. Вы знаете, я еще раз просто хочу повторить, что наша задача использовать то, что завтра будет происходить. Потому что люди заинтересованы. Люди хотя бы раз в году, они обращаются к имени хотя бы Иисуса Христа, да, говоря Его. И поэтому для нас возникает благоприятная возможность засвидетельствовать им, рассказать о смысле этого праздника, рассказать о том, что Пасха — это не просто творожное вот это вот, да?
Они так не понимают.
Вот. Большинство людей именно так понимают, не все, конечно. Вот. Но что Пасха наша, Христос, закланный за нас. То есть это возможность для нас свидетельствовать об Иисусе Христе. Не будем эту возможность упускать.